Всем привет! Это 44-й выпуск Недокаста, подкаста о кино, играх и технологиях. Меня зовут Гриша, и сегодня, вопреки сложившейся традиции, я буду вещать один. Но Илья в ближайшее время к нам обязательно вернется. Зная свои способности к монтажу, это случится практически мгновенно. Ну, по крайней мере, в ленте подкастов. А я, в свою очередь, хотел бы затронуть какие-то темы, которые уже особо не актуальны, но которые мне хотелось бы обсудить, и не забивать им основной выпуск. В первую очередь, это касается презентации Apple, которая, в принципе, уже не актуальна. Прошло слишком много времени, но я поставил себе 14-ю прошивку, 14-ю ось. Хожу с ней уже вот с момента презентации. Она меня, в принципе, во всем устраивает. Она работает отлично, не тормозит, ничего. Уже вышло третье обновление к ней. И единственное, что сильно тупит, это Яндекс.Навигатор. Точнее, Яндекс.Карты гребаные, которыми я пользуюсь. К Apple, конечно, это отношение имеет опосредованное, но все-таки очень неприятно, потому что теперь каждый раз, когда я докасаюсь в приложении до экрана, он сразу же создает метку какую-то. Я, в принципе, не понимаю, зачем в Яндексе эта функция так выделена, что это, в принципе, и до этого меня достаточно часто бесило, когда случайно какие-то вот, что-то пытаешься просто приблизить или что-то, но у тебя ставится эта метка тупая. Можно же это сделать на какой-то длительный этап или что-то такое. То есть, когда мне будет нужна метка, я, наверное, как-то приложу какие-то усилия для того, чтобы ее поставить. Мне не надо, чтобы она мгновенно как-то получалась. И сейчас это дошло до крайности, что просто она постоянно, как бы ты ни касался экрана, приближаешь или что-то, постоянно появляется эта метка. Но, опять же, это какая-то такая временная проблема, с которой приходится мириться. В целом все работает отлично. Основные нововведения, ради которых я оставил эту бету, это маленькое уведомление о звонке, звонилка, которую ждали уже много лет, про это постоянно говорил Вилса, очень хотел этого. И, в принципе, тоже мне это было интересно посмотреть хотя бы на это, потому что, когда ты пользуешься телефоном, у тебя на весь экран эта звонилка, это достаточно как-то ужасно выглядит. Пользователи Android, насколько я знаю, у вас это давно все достаточно аккуратно, особенно на Samsung точно. Но нам тоже хотелось. Плюс к тому, это новые иконки, которые стали такие умные иконки. Не хочется называть это виджетами в чистом виде. Виджеты все-таки немножко отдельная вещь. Это такие умные иконки а-ля Windows Phone. И мне очень дико зашла тема с тапами по заднему экрану. Там можно разные настраивать вариации. Но у меня настроено 2 тапа. Это включение-выключение звука всего. 3 тапа — это скриншот. Это безумно удобно. Конечно, бывают какие-то ложные срабатывания, особенно когда кладешь телефон на стол почему-то. Но, в принципе, ложные срабатывания скриншотов у меня бывали и без этого, нажатием 2 кнопок. Поэтому не могу сказать, что их стало в разы больше. Но это дико удобно, и было бы вообще круто, если бы они сделали это как-то интегрировано в приложение, допустим, приложение фото, когда ты просто вытягиваешь руку, 2 раза тапаешь, и можешь делать селфи, особенно там, когда групповое селфи, когда тебе нужно максимально вытянуть руку, она начинает трястись, ты пытаешься нажать на кнопку, все сбивается. На это вы, конечно, резонно заметите, что можно ставить отсрочку там 3 секунды на кадр. Это да, это тоже удобно. Но это надо вспомнить, надо поставить заранее. А тапами было бы, мне кажется, вообще офигенно. Но когда-нибудь. По поводу иконок, мне это тоже очень интересно, потому что я, наверное, после третьего iPhone 3G, который был, я после него перешел на Windows Phone, потому что iPhone все были какие-то одинаковые. 4-й iPhone, хоть внешне мне безумно нравился, но почему-то я его все-таки решил уйти на Windows, как что-то новое. Тогда Nokia выходила на Windows Phone. Они мне казались очень миленькими и красивенькими. И где-то до 6-го iPhone я пользовался только вот телефонами Nokia на Windows. И как раз в последней версии прошивки на Windows Phone там было как раз вот максимально приближено к тому, что сейчас на айфонах. Это разделение на самые маленькие иконки, на средние иконки, которые состоят из 4 маленьких, на большую иконку, которая из 2 средних. И сейчас на айфоне сделали еще какую-то мега-огромную иконку, здоровую, прямо на весь экран, но это вообще не понимаю, зачем нужно, это слишком нагромождает. А вот маленькие, особенно которые одна из 4 иконок, это действительно удобно. На Windows Phone это было немножко бесполезно, потому что они были, эти средние иконки, они были в основном просто растянутые маленькие, и никакой информативности, функционала никакого за собой не несли, только большая картинка. Ну, там, по-моему, только контакты как-то у меня анимировались. Просто как раз после того, как поставил бету, я достал свой старый Lumia Phone с камерой на 40 мегапикселей. Вспомнил, как это было на Windows. И именно вот большая иконка у меня там была одна, это виджет погоды. Не знаю, нахрена я ее ставил, наверное, просто по приколу. Сейчас бы я такого делать точно не стал. Вот. На Windows Phone это было, ну, удобно, но понятное дело, что это операционная система, которая уже много лет, это сравнивать не очень-то корректно. На iPhone это сделано максимально удобно, особенно мне понравилась умная иконка, такая папка приложений, то есть ты ставишь эту умную папку, и там можно листать какие-то самые актуальные приложения, плюс он показывает какое-то последнее запущенное приложение тобой. Это очень удобно, но опять-таки особого большого какого-то смысла нету, ну, смотрится достаточно так свежо, наверное, но не знаю. Ну, наверное, в том-то и плюс, что они оставили возможность оставлять старую версию. То есть можно никакие не новые папки, ничего этого не делать, просто пользоваться айфоном как раньше, а можно сфигнуть себе какой-нибудь виджет. Пока что это доступно только для встроенных приложений, не для всех. Там большим, по-моему, можно сделать только сейчас вот теперь часы, до этого погода, но тоже это бессмысленно, поэтому у него такая маленькая смарт. И, ну, смотрится прикольно, когда там показывают тебе фотографии какие-то последние твои, какую-то музыку последнюю, последние подкасты, которые ты слушал. Это удобно и круто. И также они сделали тоже, это абсолютно как на Windows Phone, свайпом вправо у тебя открывается список, общий список всех вообще приложений. На Windows Phone это был просто список по алфавиту приложения, а в iPhone они сделали тоже умные папки, которые произвольно накидывают приложения, и ты можешь просто их удалять с основного экрана, и где-то там в каких-то глубоко в папках они у тебя есть, но о их существовании можно просто забыть. Это особенно касается приложений, которые ты устанавливаешь. Допустим, приложение какого-нибудь Перекрестка. Ты его установил только ради того, что у тебя была карта Перекрестка в Wallet. И приложение тебе, в принципе, не нужно. Ты его туда скидываешь, и очень удобно. Единственное, не знаю, почему они не дают возможность переименовывать папки и как-то самому немножко подраскидывать приложение. Потому что я всегда так пользовался айфоном. У меня был один экран, папки с приложениями, и какие-то основные приложения, которые я пользуюсь, они были без папок. Но в принципе, все равно это удобно и достаточно прикольно. Но в целом особо больше про это сказать нечего. Самое главное, наверное, то, что они перешли на собственные процессоры мобильные и достаточно внушает то, что билд первый, который они сделали и отдают разработчикам, это билд на процессоре от iPad, на который достаточно неплохо тянет 4K и работает шустро. Я бы свой старенький MacBook Pro с удовольствием такой процессор бы вставил. В принципе, поэтому понятно, почему они не показали никакие iMac или что-то такое. Потому что их они уже будут выкатывать в новом дизайне, с новыми своими процессорами. Все будет круто, и это придется подождать полгодика. Хотя все говорят о том, что они постараются как можно быстрее в свои процессоры внедрить. Поэтому уже вроде как в конце этого года можно ждать какие-то компьютеры, но посмотрим. Также много уже слухов входит о презентации сентябрьской. Уже вроде как назвали примерные даты, что там 8-9 сентября. Такие пока инсайдерские, но также ждем, и как обычно ждем iPhone, часы, и почему-то все так ждут эти метки от iPhone, от Apple, поисковые уже год про них говорят, еще на презентации прошлого iPhone все ждали эти метки, но до сих пор их все ждут, не знаю, какая-то бессмысленная тема, но возможно мы это увидим. Но также, пользуясь тем, что Ильи пока нет, я хотел бы рассказать про несколько сериалов отечественного производства, которые максимально его раздражают, когда я рассказываю что-то такое, что мне хотелось бы покритиковать. Я посмотрел несколько сериалов российских за время отсутствия подкаста. Это «Водоворот», это «Чики». Вот. Но «Чики» я хотел все-таки обсудить с Ильей, потому что такой достаточно оказался неплохой сериал, и не хочется какого-то диалога в обсуждении его. А вот «Водоворот» это очень странный сериал. И вообще сервис «Кинопоиска» максимально меня разочаровал своими собственными сериалами. До этого у них был вот «Премьер-министр», тоже ужаснейший сериал. Я про него рассказывал. Также сериал вот про андроида-женщину. Какой, я даже забыл, как он называется. Тоже очень, очень плохой сериал. И вот теперь «Водоворот» — это, ну, я даже не знаю, как сказать. Это какой-то набор клише из 90-х просто. Там очень сложно представить себе, как люди в 2020 году на полном серьезе выпускают подобный сериал такими клишевыми ходами и не называют это комедией, а называют это какой-то детективной драмой или триллером. Ну, это просто какое-то позорище. Там собраны все убогие клише, которые только можно себе представить. Это там даже доходит до того, что у них главный начальник отдела полицейского — это такой чувак, который буквально бросается фразами, типа: «Мне осталось чуть-чуть до пенсии, а вы тут такое устраиваете, я хотел спокойно уйти на пенсию». И просто полицейские клише, я не знаю, их уже везде все это обсмеяно уже тысячу раз, и это вот вставлять в сериал, ну это смешно. Но вкратце, это сериал про маньяка, который такой устраивает станинские ритуальные убийства в Москве. причем такие массовые прям убийства. Естественно, бравые полицейские московские натыкаются на это и начинают расследовать и искать этого маньяка. Там все такое достаточно нуарное, в выдержанной атмосфере. Там есть несколько главных персонажей, ментов. Главного играет Владимир Вдовиченко. Вдовиченков. Я с ним мало фильмов смотрел, но он вот именно визуально, да, как вот на кастинг, так, если вот его фотографию рассматривать, он смотрится вообще идеально для этой роли, такой мудренной жизнью, такой детектив, такой, еще мне не хватает вискарика, такого сигареты, ну, вообще классический из американских детективов чувак. Второго играет мало знакомый мне актер, но вроде как он из кадетства, Аристарх Венес, он играет вообще такого достаточно крутого копа, он постоянно ходит в мотоциклетной куртке, ездит на мотоцикле, такой постоянно пьет, курит, испытывает депрессивные какие-то проблемы, там все у него какие-то трудности. Также там играет девушка как раз из сериала «Чики», Алена Михайлова, моя одна фамилица, как ни странно. Вот. Она в «Чиках» достаточно неплохая, здесь у нее бессмысленная роль, потому что она играет вроде как молодую девушку. Она красивая актриса, не могу сказать, она играет неплохо, красивая актриса, но она вроде как молодая, то есть ей там 23, что ли, года, но выглядит она, ну, на 30. Ну, не, это не то, что она как-то старо выглядит, просто у нее такая внешность, достаточно строгое лицо какое-то такое. И вот в «Чиках» она играет 30-летнюю девушку, и там она смотрится абсолютно нормально. Здесь же она одевается как подросток, в каких-то кепках ходит и выглядит как какая-то, не знаю, возрастная алкоголичка. Ну, странно выглядит, но она хотя бы старается играть. Сюжет закручивается максимально крипово, потому что там появляется маньяк-сатанист, которого они пытаются ловить, и они используют просто... То есть это чувак, который постоянно ходит в капюшоне, такой насупившийся, такой типа крутой, ездит на большой тачке. Я не показываю кадры, где он подъезжает заправлять тачку, такой выходит с капюшоном, такой, заправляет машину, такой видит такой крутой в образе. Ну, 2020 год, господи, люди, как так можно снимать? Не показывают тусовки молодежи, это выглядит как тусовка, если вы смотрели фильм «Бэтмен», по-моему, «Бэтмен и Робин», что ли, там у них были тусовки, где они такие подпольные гонки, там такой везде какая-то проволока, какие-то эти решетчатые заборы, там какие-то все трюки крутят, и вот тут вот то же самое, они приходят в какое-то место, где все прыгают на BMX-ах каких-то там, по каким-то рампам, какой-то неоновый свет, какой-то, ну, блин, это очень, очень странно. Очень странно. И самое главное, я буду идти по спойлерам, потому что это не заслуживает того, чтобы это не спойлерить, и достаточно сложно не спойлерить, потому что они просто проходят по всем клише. Маньяк, он крадет случайно дочь главного героя. Но им мало того, что у них дочь главного героя. Они знакомят этого второстепенного персонажа, который зовут Муха, которого Алена Михайлова играет. А эта девушка знакомится с рандомным парнем на улице. Влюбляется в него за вечер. И на следующей же, буквально там в следующей сцене, его тоже крадет тот же самый маньяк. То есть у них два персонажа в Москве, с которыми они знакомы, и которых крадет один и тот же маньяк, который не знает про них, который не делает это специально. И то есть такие линии взаимодействия, линии, которые признаны для того, чтобы у них была какая-то эмпатия в поисках, но, блин, до такой степени. И плюс, ну, выходят они на него, естественно, абсолютно стандартными методами находят. Естественно, у персонажа полицейского, естественно, есть друг-хакер, которому просто он дает флешку, он мгновенно вычисляет вообще, где кто находится, через все взламывает, все находит. Плюс потом же этот персонаж находит, когда крадут этого друга Мухи, он находит тут же дилера, который его сдал, находит его, оказывается, они тоже все знакомы, тот ему все выдает инфу. Я даже не представляю, как это можно было сценарно прописывать, это просто они что, открыли какой-то список просто всех клише, муж менту, у которого умирает жена, дочки, с дочкой у него проблемы, дочка убегает, дочку ищет, ловит маньяк. И еще, естественно, все это, ну, поскольку это такой нуарный детектив, там, естественно, полное такое постоянное напряжение, постоянный саспенс, постоянно они вставляют клиповые моменты, когда там просто на 3 минуты включается песня, и начинаются какие-то вот крутые кадры, там, заигрывание с камерой, но кадры там действительно есть иногда неплохие, то есть про операторов особо ничего плохого сказать не могу, но это больше бы смотрелось круто, как какого-нибудь музыкального клипа. Как раз в этом сериале основная тема после, в титрах играет группа Кис-Кис, такая молодежная панк женская группа. Там есть момент в клубе, где они играют, правда, их не показывают, просто играет музыка. Типа они там на сцене, наверное, как так это планируется. Вот они, клип группы Кис-Кис, они в таком стиле могли бы снять, получилось бы очень круто. Но когда ты смотришь это в рамках сериала, это плохо. Серии там, опять же, длятся по 40 минут. Для какого сериала это чересчур? Если бы серии были по 30 минут, по 20 с чем-то, это хотя бы, может быть, смотрелось динамично. Там выкинуть половину каких-то этих сцен, и было бы хоть что-то. Но когда это куча-куча лишних кадров, пафосных речей, естественно, это все маньяк завязан на какой-то мистике. Естественно, у них есть мент, который, скажем так, занимается всякой этой, я не знаю, какая-то эзотерика, мистика, и во всем этом разбирается, и когда находит какие-то подсказки, он такой: о, это вот то-то, отсылка к тому-то, там, по такому-то, что-то там, блин, и как будто у них есть какая-то, не знаю, знакомая гадалка, которая не приходит за консультациями. Вот у них такой мент в команде. То есть, ну, это как будто они вот всю жизнь готовились искать такого маньяка, скажем так, и при этом все равно поймать его не могут. Диалоги максимально пафосные, все там такие крутые, особенно вот актер, который из кадетства, это просто, это крутой мент, который везде врывается, всем дает пизды, из всех выбивает показания. Очень странно выглядит, я не знаю. Конечно, прикольно, что они стараются снимать как можно больше сериалов на разные темы, и, в принципе, сериал про там мистический детектив с каким-то там таким вот убийцей, такая тема сериалов мне интересна, я постольно смотрел что-то подобное, но тут прям очень плохо. Это, наверное, тот момент, когда они считают, что визуал должен вытаскивать все. То есть, если у вас есть крутой оператор, крутые кадры, какой-то там норный цветкор, то это вообще решает. Все остальное неважно. Сюжет — это такое. Это все второстепенно. А, естественно, там самое такое тоже клише, помимо шефа полиции, который должен уйти на пенсию, что когда они пытаются поймать маньяка, они устраивают перестрелку и погром в городе, и, естественно, шеф высказывает им о том, что я готов был прикрыть тебя, если ты расследовал дело тихо, но ты расфигачил пол города. Что мне теперь с этим делать? Это просто какой-то... Был фильм с Мелом Гибсоном «Смертельное оружие». В общем, все время хочет назвать его «Голый пистолет». И они считают, что это типа должно круто смотреться. Если вы берете клише из крутых ментовских фильмов, то они работают, да? Вот они как-то должны работать. Естественно, там есть клише, когда они начинают расследовать убийство. Что-то начинают, ну, на что-то натыкаются. Естественно, приходят федералы. Естественно, забирают у них дело, и там куча таких же диалогов, что «А, вы не можете отнять у нас дело». «Нет, мы федералы, мы отнимаем у вас дело, теперь это дело наше». Вообще, мне интересно, как они будут развивать эту тему. Продолжая тему российских шедевров, я не могу не рассказать про фильм «Аванпост», который я достаточно долго ждал на цифровых носителях, почему-то даже на пиратских сервисах он очень долго не выходил. Напомню, в кино он был в конце прошлого года, в октябре, наверное, даже что-то такое. То есть достаточно давно вышел он только вот летом, мне удалось его посмотреть. Почему мне этот фильм интересен? Потому что я в подкасте «Лазер-шоу 3 дебила», это подкаст о кино, который мне очень нравится, и из-за которого у меня сейчас небольшая травма, потому что оттуда ушел один из ведущих, Михаил. Там была, если вы не слушали этот подкаст, там было достаточно неплохо, что там три ведущих, два ведущих такие, ну, один такой прям ватник, ну, в хорошем смысле, топит за русские фильмы, за Путина, за все такое. А один такой нейтральный. И третий Михаил, который такой прям либерал, скажем так. У них достаточно было много смешных как раз конфликтов на почве каких-то политических шуток, на фоне чего-то такого. И на контрасте смотрелось очень живо. Сейчас Михаил ушел, и не знаю, не могу сказать, что прям подкаст потерял душу, но слушать его стало не так интересно, пока, конечно, было только пару выпусков без него, но все равно не знаю, как теперь буду его слушать дальше. Ну вот, по поводу «Аванпоста», у них во время выхода фильма к ним приходил режиссер фильма «Аванпост», давал им интервью, у них был целый выпуск с ним. Там они, естественно, нахваливали какой-то замечательный, крутой российский фильм с крутым экшеном, с крутой постановкой, со всем вообще, всем, чем только можно. Ну, я не могу сказать, что они прям сильно его нахваливали, но мне стало интересно вообще посмотреть, так вот действительно, может, что-то вот неплохое сняли. Плюс там был, ну, не могу сказать, что хороший, но такой интригующий трейлер. Если вкратце, то смысл фильма в том, что это будущее. Там происходит вдруг резко там какой-то там, не знаю, такой локаут. Все вообще в мире отключается, остается только, ну, вообще все вымирает там, как в областях остается вот нетронутыми там Москва, еще какие-то, там, какие-то, может быть, страны Прибалтики, что-то такое, какое-то количество стран. А весь остальной мир, он отключается, они не понимают, что происходит, там начинаются какие-то вообще странные вещи твориться, и там вот как раз аванпост, трейлер был там какой-то аванпост, в котором стояли солдаты и смотрели в темноту, на которую, из которой на них надвигалось что-то неведомое, вот они вот не понимали, что же произошло, что там случилось. Это, ну, мне показалось, как синопсис достаточно интересная, как, что же они там сделают. Там есть два главных героя, их играют Петр Федоров и Алексей Чадов. Такие два, они, я так понимаю, братья, оба военные. И как раз в подкасте они говорили, что там как так сделано, что один из братьев, он играет отрицательного человека изначально, а второй положительного. Но по мере фильма положительный зачем-то там насилует девушку, становится отрицательным, а который был отрицательным, становится, наоборот, положительным персонажем. Там как-то у них какая-то драма, что-то развивается. Я этого вообще не увидел. То есть вот прям буквально. Я, в принципе, не понял. Я их даже периодически путал, какой из них показывают. Хотя вроде актеров я этих знаю, выглядят они по-разному, но как-то у меня не откладывалось, кто из них кто. Я вообще не увидел разницы между ними какой в характере, что один какой-то плохой, другой какой-то хороший, какие-то одинаково плоские, что они как-то за фильм меняются, там только, может быть, максимум в последней сцене. Сцену с насилованием там, в принципе, я этого не увидел. Не знаю, может быть, какой-то обрезанную в фильме посмотрел, но там, я, в принципе, этого не было. По сюжету это опять же, оказывается каким-то набором бессмысленных клише. Они берут зачем-то будущее, показывают, что, как я посмотрел из объяснений авторов, что они взяли будущее, но в будущем мало что поменяется. Ну, в принципе, жизнь, да, если взять назад, фильм назад в будущее, то сейчас, да, жизнь изменилась, там появились какие-то гаджеты, но в целом там машины не летают, ничего не изменилось. Они тоже, авторы, сказали, что, ну, в будущем по-любому ничего особо не поменяется. Они как шутку сделали, что везде летают дроны, все доставляют. И это все их понятие будущего. Машины там абсолютно такие же, как сейчас. Там единственный есть кадр, где они достают какие-то стеклянные супер-пупер телефоны. И все. Больше будущего у них нету. Более того, нам отправляют солдаты в рейд, в эту вот, в зону отчуждения. С ними идут репортеры. Репортер идет с камерой. Это какая-то экшн-камера, такие маленькие раньше были. Я не знаю, это в нулевых такие камеры были популярные. То есть нам показывают будущее. Какое-то недалекое будущее. Сколько уж там точно лет прошло, я не помню. Но там 10, может быть, что-то такое, может быть, чуть больше. И репортер бегает, блин, с такой экшн-камерой, которая там даже HD не снимает, наверное, или максимум HD снимает. Ну, это очень странно. У тебя в руках какие-то супер-пупер стеклянные телефоны. Проще было на такой телефон снимать, чем на такую убогую камеру. Это очень странное позиционирование. Зачем, просто непонятно, почему будущее. Сделаете вы, что это вот случилось в 2019 году. Почему надо брать будущее, если вы не хотите показывать будущее, в принципе, техника там. Все современное, все современное. Зачем все вообще вокруг современное? Зачем нужно нахрен это будущее? Смысл будущего непонятно. Плюс само повествование абсолютно бессмысленное. Сюжет абсолютно тупой. Там получается, что катаклизм устроили инопланетяне. Оказывается, там начинают какую-то библейскую хрень нести, что, оказывается, всю жизнь у нас жили эти инопланетяне на Земле. Причем это вот показатель, отличный показатель хуевого фильма, когда вам просто берут, когда есть персонаж в фильме, который просто выдает экспозицию. Там есть этот один там инопланетянин, получается, положительный, один отрицательный, который вот хочет уничтожить мир, один хочет спасти. Этот положительный инопланетянин, он просто приходит всем и просто вливает экспозицию. Мы инопланетяне, которые заселили Землю людьми. Причем они так пафосно говорят, что мы ищем миры с разумной жизнью и засылаем туда вирус, чтобы убить эту разумную жизнь. Там это персонаж говорит, и вы не смогли это, то есть вы хотели убить нас? Он говорит, нет, вы и есть вирус, которым мы убиваем разумную жизнь. Такие просто избитые какие-то ходы. Он к одному приходит, он выливает, экспозицию выливает. Ты там такой-то, ты должен помочь, что-то сделать. Случилось вот то-то, то-то, там так-то, так-то, на заре времен. Да-да, вы что думаете, люди сами построили пирамиды? Ха-ха-ха, нет, конечно. Потом находит какого-то военного, приходит тоже, начинает, ты должна сделать то-то, и начинает, выливает, и выливает сюжет. Он почему-то, он говорит такую чушь, что ни хрена непонятно, что это за сюжет, это абсолютно избитая, тупейшая хрень. Какие-то инопланетяне, вот они должны прилететь, и что вот этот люди, это как вирус, это, как он говорит, что вот мы сверхсущества, которые там умеют телекинезом и всем таким пользоваться, вы — это урезанная версия нас. Какие там биологические там вообще отбросы. Сейчас вот мы прилетим, наша раса прилетит, вас всех вырежут, и вот, точнее, мы сейчас должны подготовить землю к тому, чтобы вас вообще не было, чтобы земля была пустая без вас, чтобы мы на нее заселились. Но я, как добрый инопланетянин, хочу этого предотвратить. Плюс выглядит он абсолютно какой-то человек с вагиной вместо рта. Это какой-то ужаснейший дизайн, они постоянно это его показывают. Ах, это просто мерзко. Тупо непонятно, зачем эти инопланетяне, почему нельзя сделать было, что это какой-то непонятный вирус, который просто всех убивает, или что-то еще придумать, чтобы какое-то вот противостояние завязать. Нет, тут какой-то инопланетянин, который всех людей превратил в живых зомби, которыми он управляет, и они все бегают, что-то там стреляют. Причем, ну, экшен там состоит во многом в том, что стоят военные, вокруг темнота, непонятно, что из-за темноты будет. И начинают идти вот эти люди-зомби. Люди-зомби, естественно, с оружием стреляют в хороших персонажей. Хорошие стреляют в темноту. И вот вы смотрите на экшен, как просто солдаты расстреливают ночь. Очень зрелищно, конечно, вообще замечательно. Там есть одна неплохая экшн-сцена, когда военные едут на бронетранспортере, и вот эти люди-зомби прыгают, пытаются снять эти бронетранспортеры, там они даже прыгают, ну, как шахиды с поясами, с динамитом с крыши на эти бронетранспортеры. И вот эта вот сцена достаточно экшеново снята, там он сбивает эти толпы зомби, но эта сцена длится там буквально минуту максимум. Весь остальной экшен — это стрельба в черноту. Финальная сцена, в принципе, вообще бесполезная, какой-то там как-то это что-то как-то комментировать очень сложно. Причем это набор бессвязного, бессюжетного бреда, который весь сюжет вливают путем бессмысленных диалогов, с плохой актерской игрой, с плохим кастингом. Актерская игра, там есть персонажи, которые просто вообще ужаснейшие играют. Там одна женщина какая-то военная, какой-то начальник военной, она просто вообще... вообще не понятно, кто ее, как ее вообще в сериал сунули, в фильм. Она просто стоит и рот открывает, и как будто суфлеры читает, но это очень плохо. Это обидно, потому что по идее, ну, по идее, которую закладывал трейлер, да, по вот этому настроению, можно было снять достаточно, вообще сама идея, ну, достаточно неплохая, сделать какой-то действительно аванпост, который защищается от непонятной угрозы неведомой, там что-то происходит такое страшное. А в итоге бесполезный набор каких-то идей, каких-то абсолютно стандартных, про каких-то инопланетян, про какое-то вот это, что люди — это паразиты Земли, от которых нужно избавиться. Очень плохо, очень плохо. Как говорят авторы, они хотели, это, они брали за основу еще такие военные драмы, как типа, там, не знаю, «Черного ястреба», или как там эти фильмы называются, про именно про перестрелки, но... Зачем в фильме про зомби вам устраивать какие-то военные... Пытаться снять красивые военные действия, как вот солдаты с оружием стреляют. Причем тут какой-то вот этот апокалипсис и военный... Ну, снимите вы военную драму просто про войну. Снимите вы какую-нибудь суть «Черного ястреба» про войну. Зачем это делать про зомби каких-то? Это очень странно. Плюс, естественно, там накладываются какие-то люди со сверхспособностями, люди без сверхспособностей. Это все-таки чеховские оружия, которые развешивают. Этот инопланетянин подходит к одному, говорит, вот у тебя есть суперспособность, ты должен сделать то-то-то, чтобы спасти мир. Вы военные, у вас есть ружья, вы должны сделать то-то-то, чтобы спасти мир. И в итоге это вообще ничего не играет, все эти планы, все... Непонятно, зачем все это сказано, непонятно, зачем эти персонажи нужны с этими суперспособностями. Финальная разборка — это все равно обычная драка. Такого низкого пошиба достаточно. Отдельный прикол — это их броня, которая на них, и их оружие, потому что я вот как раз в комментариях к этому фильму, тех, кто посмотрел, там как раз очень многие критикуют как раз оружие, броню, что это все очень убого и ужасно, и там каких-то много каких-то сравнений со времен... ну, с оружием проводят. Я в этом, в оружии, в принципе, не разбираюсь, но выглядело, да, все это, особенно броня, конечно, все очень плохо, не понимаю вообще, зачем она им. В общем, рекомендовать я это очень-очень никак не могу, я очень жду обзора «Бэткомедиана» на этом. Это фильм, он как будто для этого и снят специально, чтобы его Бэткомедиан обосрал. Другой причины создания подобного кино я не вижу. Дальше я хотел бы мельком рассказать про сериал «Квест» от Apple. Этот сериал я долго откладывал, его просмотр, потому что не очень понимал, что это и про что это. Но оказалось, это такая вариация, наверное, на сериал «Силиконовая долина», то есть нам показывают разработчиков игр, то есть это такой сериал про команду, которая разрабатывает игру, игру, получается, такой как мистический квест, он так называется, мистический квест, сериал. Это а-ля такая пародия на World of Warcraft, наверное, что-то такое максимально близкое. Там достаточно такое много переигрываний, так много шуток построено на том, что актеры переигрывают, как-то перешучивают, но это смотрится достаточно лаконично, все это как-то в одной теме выдержано. Много шуток, связанных именно таких геймерских, которые, наверное, будут понятны геймерам. Наверное, еще больше шуток, которые будут понятны только true геймерам, к которым я не очень отношусь. Там не очень много серий, но, несмотря на это, все равно много, конечно, проседающих все равно серий. То есть я не могу сказать, что это прям супер крутой, супер ржачный сериал, но там есть неплохие персонажи, есть неплохие шутки, есть неплохие сюжеты. Там прикольно обыгрывают тему со стримерами, с разработчиками, как они взаимодействуют. Ну, в принципе, то есть там, с одной стороны, короче, много свежих каких-то идей, с другой стороны, поданы они не всегда хорошо и не всегда и прям так вот, прям вот супер-супер, то есть я не могу сказать, что там бегите, смотрите, это прям очень круто, но так вот забить несколько вечерков, там небольшие серии, как раз получасовые, и из-за этого смотрится достаточно живенько. Но до Силиконовой долины, конечно, этому делу далеко. На этом я буду заканчивать. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ставьте нам звездочки в iTunes, это будет очень приятно и круто. Спасибо вам за прослушивание и всем пока!